В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наши оздоровительные беседы и, в общем, такой медицинский ликбез благодаря во многом Юрию Сергеевичу Искушеву, нашему постоянному соавтору программы. Вот первый вопрос опять же от него. Для лечения многих заболеваний назначают антибиотики. Из чего они состоят, раз имеют такой эффект?
Уважаемый Юрий Сергеевич, еще раз здравствуйте. Спасибо вам за неустанное внимание к нашей передаче и ваши вопросы. И если позволите, я ваш вопрос разделил бы на несколько составных частей. Вот первой части вопроса вы пишете, для лечения многих заболеваний назначают антибиотики. Я хотел бы уточнить. Антибиотики – это группа лекарственных препаратов, которые воздействуют только на бактериальную инфекцию. Ну, если говорить об таких стандартных группах антибиотиков, потому что есть еще и отдельно, скажем, антибиотики, которые применяются в области онкологии, да, такие как составной компонент химиотерапии. Но все-таки в рутинной, в обычной клинической практике антибиотики – это препараты, действующие исключительно на бактериальную инфекцию. Поэтому здесь мы совершенно четко должны понять и признать, что антибиотики работают только если у заболевания есть причина в виде бактериального агента, бактериальной инфекции. Ну, такой распространенный пример, если позволите, близкий к практике, связанный с гастритом. Долгое время гастрит лечили диетой, препаратами, которые улучшали работу желудка, препараты, которые снимали воспаление в желудке, ряд других направлений применялись. Пока, как мы все с вами знаем, в прошлом веке не было выявлено, что гастрит выявляется, развивается вследствие того, что в слизистой желудка живет геликобактерная инфекция, инфекция геликобактер пивори. И с того времени в схему лечения были включены антибиотики, средства, убивающие геликобактерную инфекцию. И посмотрите, что случилось. Если раньше, я думаю, многие помнят, лет 20-30 назад, человек с язвенной болезнью, это был человек, в общем, с определенным медицинским приговором. Он был вынужден соблюдать строжайшую диету. Он госпитализировался, то есть находился в стационаре, как правило, да, а еще и, пожалуй, два раза в год. И очень часто у таких людей были осложнения. Количество операций на желудке было очень большое. Чуть ли не ведущие были операции. После того, как стали применять лечение геликобактерной инфекцией, поверьте, я думаю, что многие знают и видят, пациентов с язвенной болезнью в больницах просто нет. Ну, может быть, один там за три месяца человек, и то случайно, окажется по поводу какого-то другого заболевания. Специально с язвенной болезнью в настоящее время в стационар не госпитализируют. А потому что незачем. Человек пропил курс антибиотиков, ушла инфекция, остановился гастрит, язва у него, как следствие воспаления слизистой желудка, следствие гастрита, прекратила существовать, и человек живет долго и счастливо. Такая ситуация в отношении других, но более известных заболеваний, как воспаление легких, лечится антибиотиками, да, воспаление мочеводящих путей, пилонефрит, допустим, лечится антибиотиками. Поэтому здесь совершенно четко надо понять, что антибиотики врач назначает исключительно и строго по показаниям достоверного обнаружения инфекции, которая приводит к заболеванию. Это факт. Другой момент, что за последние десятилетия антибактериальные средства, антибиотики, они очень сильно стали, ну, если так можно условно сказать, множиться. Появилось большое количество групп антибиотиков, даже не самих антибиотиков, а групп различных антибиотиков, хотя исторически, безусловно, все мы с вами помним, что первым антибиотиком был пенициллин. Еще в 20-х годах прошлого века эксперимент, который многие знают, положил начало открытию антибиотиков. Ученый заметил, что рядом с плесенью рост стафилококка не происходит, а даже уменьшается. В последующем выделили вещество, которое вот плесень, да, вот плесневый грибок выделяет пенициллин, потом синтезировали его синтетические, и фармакологическая наука, фармацевтическая промышленность стала синтезировать все более и более, скажем так, совершенные молекулы средств, которые убивают инфекцию. Из чего они состоят? Ну, по сути своей, если мы рассмотрим группу пенициллинов, да, так называемый по медицинскому понятию фармакологическую бета-лактамы, это химические соединения, которые блокируют, ну, если говорить о пенициллинах, в первую очередь, и последующих группах, они блокируют фермент, участвующий в сборе оболочки бактерий. Бактерии — это ведь клетка, то есть у нее есть оболочка, да, мембрана, есть внутренние структуры, которые обеспечивают ее жизнедеятельность, энергию, выделение, переработку веществ как таковых. Вот. И если химическое вещество блокирует ту или иной вид деятельности бактерии, бактерия перестает размножаться. Речь идет о так называемых статиках, бактериостатиках, то есть вещества, которые предотвращают размножение, но наиболее все-таки популярная, востребованная группа – это бактерицидные антибиотики, антибиотики, убивающие бактерии. Как происходит? Бактерия не может жить без оболочки. То же самое, как без крыши практически не может существовать там определенный дом. Обязательно зальет, затопит, завалит снегом, все замерзнет, и дом просто не может существовать, если так образно говорить. Вот. С бактериями все значительно быстрее происходит. То есть если не синтезируется оболочка, происходит разрушение. Бактерии. Нет бактерий, нет, соответственно, воспаления в организме, нет повреждения ткани. И все бактериальные процессы, которые, собственно, развиваются в организме в рамках болезни, они останавливаются. Вот если можно образно и кратко ответить на этот вопрос. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос Юрия Сергеевича. Почему бывает облысение на голове?
Да, простите, я, прежде чем перейти к следующему вопросу, хотел бы, да, забыл сказать очень важную вещь, развивая вопрос Юрия Сергеевича в рамках того, что антибиотики достаточно часто стали препаратами, которые люди сами себе назначают. И сейчас такой сезон, который на самом деле очень, скажем так, способствует вот этим заблуждениям, самостоятельному лечению антибиотиков. Но мы достаточно часто в передачах говорим, и думаю, очень важно воспользоваться еще раз вопросом и напомнить, что антибиотики действуют только в отношении бактерий, в отношении бактериальной инфекции. Они не имеют никакого значения для лечения вирусной инфекции. Сейчас сезон по вирусным инфекциям. Поднимается рост заболеваний коронавирусом. Коронавирус – это вирус. Вирус отличается от бактерий по строению и по другим аспектам биологическим и, собственно, деятельности этого инфекционного агента. Антибиотики вообще никак не действуют на вирусы. Это очень важно понимать. И поэтому лечить коронавирус антибиотиками бесполезно. Врачи назначают антибиотики иногда, когда человек заболел коронавирусом, но если у него происходит, скажем так, после коронавирусной инфекции ослабление иммунитета и развивается бактериальная инфекция, то есть параллельно два происходят процесса. В этой ситуации, да, антибиотики врачом могут быть назначены. Антибиотики не действуют на грипп абсолютно никак. Поэтому лечить грипп антибиотиками не только бесполезно, но еще и вредно и опасно. Антибиотики не действуют на все другие вирусы как таковые. Дело в том, что симптомы острого респираторного заболевания, они очень близки. И острое респираторное заболевание в меньшем проценте случаев может вызываться как бактериальными инфекциями, но в большем проценте случаев может развиваться вирусная инфекция. Разобраться в этой ситуации, что с состава причины острореспираторного заболевания бактерий или вирус, безусловно, может только человек с медицинским образованием. Но из таких общих, понятных критериев, которые понимают, позволяют понять, что приводит к воспалению носа, горла, уха, то есть приводит к острореспираторному заболеванию в сезон неблагоприятный, могут следующие моменты. Если у человека выделение из носа или мокрота густая, желтая, вязкая или зеленая, то, скорее всего, это бактериальная инфекция. Если у человека в общем анализе крови большое количество лейкоцитов и нейтрофилов, скорее всего, это бактериальная инфекция. Это все знают врачи на самом деле. Я просто хочу сказать, что насколько это сложно, чтобы вы самостоятельно себе не назначали антибиотики. Вот. Но чаще всего острореспираторное заболевание вирусное, и поэтому бежать в аптеку только из-за того, что температура высокая, самочувствие плохое, и пить антибиотики совершенно не нужно. Это очень важно помнить, и я думаю, что вот это будет очень важное дополнение к первому вопросу. А второй вопрос, почему бывает облысение на голове, это вопрос, безусловно, крайне актуальный, к сожалению, из-за того, что, как показывает практика, выпадение волос страдает чуть ли не до 50-60% мужчин, и, как показывает практика, 30-40% женщин могут встретиться с этим состоянием. Но вместе с тем мы должны с вами помнить, что умеренная потеря волос – это закономерный нормальный процесс. В норме человек теряет где-то около там несколько десятков, пару сотен волос ежедневно. Даже может не замечать это, или замечает там, во время уборки, во время там, других дел по хозяйству, как таковое. Дело в том, что жизненный цикл волоса, он состоит из периодов, и один из периодов – это естественное его выпадение. Но все волосы, скажем, они живут асинхронно. Вот, и поэтому часть волос может выпадать, их месте, собственно, происходит рост нового волоса, это естественный процесс. Но естественная потеря волос и облысение – это все-таки состояние, имеющее некоторые в определенном проценте случаев и болезненные состояния в основе. Но иногда это состояние, которое определяет генетика, то есть нет какого-то заболевания, которое лежит в основе повышенного выделения волос, поэтому разбираться нужно в этом, безусловно, в каждом конкретном случае отдельно. Причины, которые могут провоцировать обильное выпадение волос. Первое – это, безусловно, серьезные изменения гормонального фона. Новорожденность, послеродовый период, постпубертатный период, пожилой возраст пациента. То есть естественная смена гормональных определенных периодов жизни как таковых, она нередко сопровождается еще и вот этим симптомом. Ну, это, как правило, ситуация, она, в общем, не опасная, не требует каких-то особых вмешательств, если это не беспокоит человека и не доставляет определенного косметологического неудобства. Если этот период такой ранний, то, как правило, он сменяется и восстановлением. Да? Вот. Но в определенном возрасте, когда процесс естественного длительного угасания гормонального фона, менопауза, здесь, как правило, лечение оно связано только с заместительной гормональной терапией, если есть на то основание, нет противопоказаний по медицинским аспектам. Вторая по частоте причина – это нервно-психическое перенапряжение. Дело в том, что в момент нервно-психического напряжения в организме, естественно, вырабатываются некоторые гормоны стрессовые. В частности, есть такой гормон – кортизол, который определяет многие проявления при стрессе. То есть там, повышение давления, мышечное напряжение, элементы тревоги, изменение настроения – но в том числе кортизол, оказывается, негативно влияет на волосы, и у людей в период стресса могут быть вот, да, вот такие проявления. Следующий момент – это так называемые дефицитные состояния по витаминовым микроэлементам, хотя чаще всего эти состояния почему-то ставятся на первое место, и говорится о том, что вот у вас дефицит там, витаминов, дефицит цинка, и люди начинают вот, срочно принимать витамины, какие-то микроэлементы. В какой-то ситуации это ситуацию немножко уравновешивает, потому что так уж получается, что невозможно идеально поддерживать баланс по витаминам и микроэлементам. У современного человека всегда есть какие-то колебания. Но на самом деле это, как правило, не основной момент, я имею в виду дефицитные состояния. Это только один из дополнительных моментов, которые наслаиваются на гормональные, стрессовые расстройства или те, которые будут сказаны несколько ниже. Следующее состояние – это заболевание, которое сопровождается повышением температуры. Так оказывается, что даже один-два дня высокой температуры, выше 38 градусов, способны серьезным образом повлиять вот на процесс роста волос. И это может привести вот к таким нежелательным последствиям. Очень большая следующая группа – это группа состояний, связанных с приемом лекарственных препаратов. Безусловно, это очень часто встречается в процессе приема, скажем, химиотерапии. Препараты, которые используют химиотерапию, они останавливают рост опухолевых клеток, но они замедляют многие процессы обмена в организме, в том числе и тонко регулирующие процессы, лежащие в основе роста волос. Но помимо этого, есть еще и препараты, которые применяются в практике не онкологической. Противовоспалительные средства, широко используемые для лечения боли, суставов, некоторые гормональные препараты, некоторые кардиологические препараты. Здесь все достаточно просто. Если вы принимаете какой-то препарат в момент, и заметили повышенное выпадение волос, загляните в инструкции, обязательно указываются эти нежелательные явления как таковые. Ну и, наконец, группа заболеваний кожи головы. Грибковые заболевания, сиборейный дерматит, ряд других состояний. То есть это уже болезни и состояния, которыми занимается специально врач-дерматолог, даже выделенный среди дерматологов врач-трихолог. Если можно так относительно кратко ответить на вопрос, почему бывает облысение на голове.
Спасибо, Игорь Борисович. Третий вопрос от Юрия Сергеевича. Можно ли запивать таблетку минеральной водой или яблочным соком, если нет под рукой простой воды?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, это достаточно значимый и важный вопрос, особенно в силу того, что за последнее время все больше и больше получается новой информации о несовместимости ряда лекарственных препаратов с ситуацией приема тех или иных содержащих жидкостей как таковых. В классическом варианте, конечно, идеально запивать водой лекарства, потому что, во-первых, это нейтральная среда и по уровню кислотности, и по примесям, и по всем другим составляющим. Это очень важно, потому что каждый из напитков, которые мы употребляем, имеют те или иные нюансы, которые могут негативно влиять на снижая эффективность приема лекарственных препаратов. В качестве примера, если позволите, чай и кофе. Черный, зеленый, здесь, особой такой разницы нет. Но совершенно четко известно, что чай и кофе имеют определенные стимулирующие действия, и они могут снижать эффективность препаратов противосудорожных, некоторых препаратов приема при депрессии, успокаивающих препаратов, такого седативного действия. Есть некоторые предположения и наблюдения, они могут увеличивать риск кровотечения при совместном приеме с антикоагулянтами, чай, кофе. Поэтому крайне нежелательно здесь их принимать. И, наконец, они снижает всасывание железа. При приеме препаратов железа это, безусловно, важно учитывать, поэтому здесь не самая идеальная ситуация их применения. С точки зрения молока, молоко, пожалуй, после воды один из наиболее безопасных напитков для запивания, но вместе с тем есть ряд препаратов, при которых молоко несовместимо. Например, антибиотики и ряд противовоспалительных препаратов. Здесь молоко может препятствовать всасыванию различных антибактериальных препаратов. В общем, это процент препятствий не очень большой, но если важна, безусловно, точность дозировки и важность, и период острого заболевания, здесь нужно учитывать именно этот момент. Хотя в некоторых ситуациях, допустим, мы наоборот говорим, что молоко целесообразно как выпивание приема витамина D, потому что витамин D же растворимый и всваиваемость его больше. Но если говорить о лекарственных препаратах, все-таки витамин D не относится к классическим лекарственным препаратам по современной классификации. Все-таки биологически активная добавка, витамин, это отдельная ситуация. Что касается газированной воды, безусловно, здесь нужно учитывать несколько нюансов. Как правило, у нас очень распространена такая минерализация до 1-1,5 грамм. То есть на самом деле это самая слабая концентрация, которая навряд ли может повлиять как-то существенным образом на прием лекарственных препаратов. Но вот то, что все равно содержатся там соли, и эти соли изменяют уровень кислотности, уровень pH, это может влиять и на растворимость лекарственных препаратов, это может вступать в химическую реакцию с капсулой, с оболочкой лекарственного препарата и увеличивать, как предполагается, риск нежелательных явлений как таковых, поэтому лучше этого избегать. Безусловно, однократный прием газированной воды минеральной или негазированной воды минеральной навряд ли сделает какие-то негативные последствия, вот. Но систематически нецелесообразно, отвечая на прямой на вопрос, это делать. И, безусловно, хотелось бы отметить особо современные знания, современные данные по поводу фруктовых соков. Самое главное – это грейпфруктовый сок, в меньшей степени апельсиновый, ряд других соков. Сейчас, конечно же, особенно упоминаются как средства, несовместимые с приемом лекарственных средств. Почему? Дело в том, что грейпфруктовый сок оказался очень мощным фактором, который влияет на обмен веществ в печени. И он таким образом может снижать доступность лекарственного препарата или изменять доступность лекарственного препарата. Поэтому здесь вот ни в коем случае грейпфруктовый сок, там, апельсиновый сок, другие нецелесообразно и даже опасно в некоторых ситуациях применять совместно с лекарственными препаратами. Оно негативное, и это нужно принимать. Желательно принять к вниманию и еще два параметра. Если по алкоголю все понятно, алкоголь, все знают, что выпивать таблетки алкоголем просто категорически опасно. По одной простой причине, что алкоголь является мощным веществом, изменяющим активность системы, в которой происходит обмен лекарств в печени. Самое опасное сочетание алкоголя – это алкоголь и парацетамол. Если человек употребляет систематический алкоголь и начал принимать парацетамол там, по поводу температуры или еще какой-то ситуации, у него токсическая доза парацетамола снижается в разы. То есть если для обычного человека надо, допустим, несколько грамм, да, то для человека, употребляющего алкоголь, она может быть в несколько раз меньше. И человек, совместно принимая эти препараты, имеет острое повреждение печени, очень опасно для жизни. В других лекарственных препаратах ситуация тоже неблагоприятная, поэтому в состоянии алкогольного опьянения принимать лекарственные препараты и употреблять алкоголь в период лечения – это всем известное такое запрещенное на самом деле и неприменимое, непринимаемое вот модель своего поведения. Травы и травяные чаи – это то, что хотелось бы также отметить как вещи, несовместимые с приемом классических лекарственных препаратов. Травы, травяные чаи не так безобидны, как кажется. Об этом достаточно часто говорится. Есть описания достоверные, доказанные развития вплоть до печеночной недостаточности у людей, принимающих травы или биологически активные добавки на основании трав. Это очень важно помнить. Но эта ситуация, безусловно, такие эксклюзивные, очень тяжелые. В большинстве случаев ситуации происходят помягче, но они из-за этого не становятся безобидными. Ну, как пример, если позволите, зверобой очень серьезно действует на активность печени, метаболизма лекарственных препаратов. Поэтому, если человек принимает лекарственные препараты, еще и проходит фитотерапию зверобоем, ситуация может быть непредсказуема. Как ситуацию резкого увеличения концентрации лекарства в крови и с развитием побочных эффектов, так и с низким доступом лекарства к воздействию и недополучению эффекта. Будьте очень осторожны. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы из Белоярского района от нашей радиослушательницы. При гастрите постоянно хочется есть. Чем это объяснить?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, мои учителя постоянно напоминали, и когда учили меня, о так называемом симптоме пряника. Это такой симптом, который старые доктора описали, когда человек постоянно кусочничает. Значит, кусочки кушает, и вот ему прям обязательно надо что-то погрызть, сухарик, пряник. Это симптом был эрозии в желудке, это был симптом язвы. Что происходит? Дело в том, что когда у человека воспаленная слизистая желудка, и тем более, если на этом воспалении формируются царапины, эрозии, да, эрозия — это поверхностный дефект такой, типа царапин, или язва — это глубокое повреждение до мышечного слоя. У человека в межпищеварительный период собственный желудочный сок, попадая на эту, если позволите так образно сказать, рану, вызывает боль. У некоторых людей, у тех, у кого болевой порог, скажем, понижен, у них не боль, а дискомфорт. Или чувство такое подсасывания в этой гастральной области, да, или ночью они просыпаются от желания покушать. Все это симптомы, они очень, так вот, видите, у каждого по-своему, в зависимости от нервной чувствительности, в зависимости от порога болевой чувствительности, но у большого количества людей, люди ощущают просто как бы желание покушать. Что-то подсасывает, поел, и это все. Когда человек покушал, у него пища забирает на себя, если так можно образно сказать, желудочный сок, кислоту. Дефект, вот эта рана, она закрывается пищевым комком, и человеку становится легче. Если у человека есть эти симптомы, значит, у него продолжается и активно развивается гастрит. Нужно лечить гастрит. В 80-90% случаев гастрит связан с инфекцией, как мы с вами уже поняли, знаем, геликобактерной. У определенного количества людей повреждения слизистой желудка могут быть связаны с нестероидными противовоспалительными препаратами, аспирин или другие препараты, которые применяются для разжижения крови, для лечения суставов. Это группа противовоспалительных препаратов. Они вот могут повреждать слизистую желудка, и могут быть такие симптомы. Ну или в редких случаях могут быть другие причины гастрита. Вопрос желчи, аутоиммунное воспаление. Это надо лечить. Пройдет гастрит, пройдут эти симптомы. А эти симптомы – это не следствие вот такого здорового аппетита. Это следствие болезненного аппетита, следствием организма вот закрыть вот этот симптом. Спасибо.
Вопрос из Сталицы. Ирина Викторовна спрашивает. Заболела ОРВИ, болела горло, заложила уши. И вот уже 2 недели уши так и заложены, шум в ушах, звуки искажены. Ходила к лору, говорит, с ушами все нормально, отитов нет, давление в норме. С чем это может быть связано?
Уважаемая Ирина Викторовна, затруднительно, безусловно, на расстоянии по симптомам поставить точный диагноз как таковой. Но то, что вы описываете, это очень такая вот типичная, можно сказать, картина, которая может свидетельствовать о двух состояниях, о двух заболеваниях. Это значит, воспаление среднего уха или воспаление так называемой евстахиевой трубы, евстахиит. Дело в том, что любая вирусная инфекция, особенно грипп, коронавирус, вызывая воспаление ротоглотки и носа, они очень часто повреждают и структуры, и соединяющие их с ухом. То есть евстахиевая труба – это такая анатомическая труба, которая соединяет вот носоглотку со средним ухом. Она имеет очень важное значение, она уравновешивает давление. Если бы этого не было, то были бы очень большие проблемы в рамках работы слухового аппарата. Если у человека в рамках воспаления глотки и просто вирусной инфекции происходит, она очень такая по диаметру, эта труба очень небольшая, происходит отек, труба перекрывается, нарушается равновесие нормальное, давление воздушного, и нарушается работа среднего уха со всеми симптомами классическими, которые вы описали. Дело в том, что поставить диагноз вот среднего отита не так-то и легко на самом деле, просто при осмотре. Если яркие какие-то гнойные процессы, там покраснение, втяжение, то это совершенно очевидно, можно поставить диагноз. Но и без ярких симптомов воспаления эустахиевой трубы, воспаления среднего уха, особенно катаральные последствия после вирусной инфекции, они устанавливаются по клиническим симптомам, которые вы так и описываете на самом деле. Вот, поэтому, безусловно, я, если был бы лечащим доктором, все-таки попросил бы коллегу еще раз проконсультировать, внимательно оценить состояние и риск среднего воспаления среднего уха и эустахиевой трубы. Это часто бывает в рамках последствий вирусной инфекции, очень часто. И лечение здесь, оно, в общем-то, классическое, связанное с периодом снятия и периодом реабилитации, восстановления для снятия отека слизистой, то есть оболочки, которая выстилает вот эту эустахиевую трубу, и снятие воспаления среднего уха. Это, как правило, те же самые сосудосуживающие препараты, капли в нос, которые используются, да. Вот это назальные спреи, содержащие местные противовоспалительные препараты, в том числе с добавлением солевых растворов для промывания носоглотки. Ну и используются противовоспалительные средства как при аллергической реакции, так называемые антигистаминные, вот и набор средств, которые есть. В некоторых ситуациях специалисты ЛОР используют катетеризацию, то есть продувание эустахиевой трубы, когда при помощи катетеров вот, в просвет вводятся определенные растворы. В период, если нет воспаления, нет температуры, в общем анализе крови нет лейкоцитов, в том числе прибегают к физиотерапевтическим методам, ультрафиолетовое облучение, прогревание, лазерная терапия, если нет противопоказаний, да. Значит, в некоторых лечебных мероприятиях обучение методов пробивания носа как таковых. Вот. Поэтому здесь вот, симптомы указывают на эти состояния. И вот мы кратко с вами определились, что целесообразно сделать общий анализ крови. Вот, еще раз вот, обсудить риск и наличие воспаления, в том числе и эустахиевой трубы, и пройти комплекс вот, реабилитационных мер. Спреи назальные, капли, значит, местные, противовоспалительные, как таковые, физиотерапия.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний на сегодня вопрос из Серти от Антонины Сергеевны. Может ли мигрень быть связана с переменой погоды? Несколько дней мучают приступы мигрени, спасаюсь только триптанами, но их много пить нельзя. Врачи толком не знают, судя по всему, чем лечить мигрень. Как помочь себе? Есть ли смысл в иглоукалывании? Вот несколько сразу вопросов в одном.
Уважаемая Антонина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, мигрень, безусловно, это отчасти еще загадочное состояние, отчасти заболевание, при котором все так, точки над «и» не расставлены, хотя трудно себе представить любое хроническое заболевание, по поводу которого современная медицина действительно может смело сказать, мы все знаем. Современная медицина достаточно хорошо продвинулась в рамках понимания профилактики, вакцинации, лечения инфекционных заболеваний. Да, вот если есть вирус, нужна вакцинация, если есть бактерия, нужны антибиотики. Если бактерия является причиной заболевания, лечим бактерии, болезнь останавливается. Почему так происходит? Дело в том, что при любом неинфекционном заболевании слишком много факторов, лежащих в развитии хронического неинфекционного заболевания. А самое значимое, что эти факторы настолько изменчивы от человека к человеку, и этот набор факторов настолько изменчив, что порой, образно говоря, это похоже на, помните, такая в детстве у нас была труба, да, в которой были стеклышки цветные, и мы эту трубу крутили, смотря вот в эту трубу, и каждый раз узор был разный. Вот казалось бы, набор стеклышек один и тот же, а вот сколько ни крути, там, не знаю, день, неделю, месяц, и огромное количество времени, всегда эти узоры могут быть разные. И с хроническими заболеваниями, к сожалению, также, поэтому очень важным является, конечно же, изучение заболевания, наблюдение, семейное сопровождение заболевания, семейная медицина, когда врач вот за долгий период времени понимает вот процессы. Сейчас, видите, у нас все-таки система медицины такая муниципальная, государственная, мы отошли в рамках исторического развития вот такой частной семейной медицины, да, она все-таки в рамках лечения хронических заболеваний, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но имеет большее значение, больше перспективу для более точного понимания многих аспектов. Что мы знаем про современную мигрень? В основе мигрени лежит определенная наследственная предрасположенность к гиперреакции, то есть повышенной реакции со стороны сосудов головного мозга. Дело в том, что есть вещества, которые регулируют тонус этих сосудов. И при неблагоприятных ситуациях эти вещества, если активно выбрасываются, то при мигрени тонус сосудов резко снижается. То есть развивается полнокровие, избыточное наполнение крови. И при гипертонической болезни очень часто мы слышим, что проблема в повышенном тонусе сосудов. Да, и для того, чтобы снизить давление, нужно расширить сосуды, нужно успокоить сердце, нужно тонус сосудов снизить, да, чтобы давление было меньше, то при мигрени совершенно противоположная реакция. Там в период приступа и активного заболевания тонус сосудов резко снижается. И за счет вот этого кровонаполнения как раз и формируются все симптомы. В первую очередь головная боль, в первую очередь вот перед приступом те или иные состояния. Какие факторы провоцируют приступ мигрени? Первая группа, конечно, это психологические факторы. Дело в том, что они, безусловно, очень так коварно зашиты во многие ситуации. Если мы посмотрим с вами сейчас в окошко, то увидим, что солнышка нет, идет снег, настроение плохое, и поэтому что является первопричиной мигрени? Такое тревожно-депрессивное сейчас настроение или погода? Могут быть дискуссии врачей. Но вместе с тем изменение погоды, изменение давления и, как мы часто с вами говорим, отдельное состояние, метеочувствительность могут быть провоцирующими факторами мигрени. Это многие врачи отмечают, хотя вот отдельно вот в классических таких источниках медицинских это не описывают. Все-таки на первом месте это психологические факторы, стрессы, резкие скачки давления, перепады настроения. На втором месте это гормональные расстройства. В определенные физиологические периоды у женщины четко замечается повышенный риск развития мигрени. Да? И, наконец, это такие состояния, как особенности питания человека. Описано и доказано, что алкоголь, шоколад, сыр, помидоры, киви, орехи, лук, чеснок, ну и продукты, содержащие глютамат. То есть просто поход в ресторан, где очень много глютамата. На самом деле, да, во многих ресторанах, к сожалению, это является составной частью блюда. Что бы люди ходили в ресторан покушать для того, чтобы усилители вкуса попробовать? Кажется, что там прям совсем как вкусно, да, вот дома почему-то не очень, а там замечательно. И в чем разница? Дома те же самые помидоры, мясо и картофель, да, но вот там вкуснее. Вот надо задуматься, почему. Усилители вкуса, в частности глютамат, могут провоцировать вот эти как таковые факторы. Лекарственные препараты. Есть ряд лекарственных препаратов, сосудорасширяющие в частности, или гормонально-заместительная терапия, эстрогены, нитроглицерин могут влиять. Ну и, наконец, хотелось бы отметить и факторы, которые косвенно относятся к и погоде, и могут изолированно встречаться. Это и такие факторы, как гипертермия или понижение давления, и понижение температуры, усталость, авиаперелеты, голод, гипогликемия. Очень важно отметить отдельно, безусловно, недосыпание или пересыпание. увидите, что многие эти факторы переплетаются. Очень сложно вычленить какой-то отдельный фактор. Да? Человек сходил на день рождения, сходил в ресторан, изменилась погода, что-то услышал, плохое настроение. Все это вместе спровоцировало обострение его чувствительности рецепторов, регулирующих тонус сосудов головы, да, и приводит к развитию состояния заболевания. Лечение мигрени, оно, безусловно, включает в себя две основные линии. Первое – это прием препаратов, вот вы как раз сказали, группа приптанов. Это препараты, которые действуют на эти так называемые вещества, влияющие на расширение сосудов. Есть такие нейромедиаторы, белки, вот они основные регуляторы сосудов, и триптаны, они определенным образом приводят в равновесие эти вещества и предотвращают развитие мигрени. Все хорошо помнят и знают, люди, страдающие мигрени, что важно правильно принимать по сроку, по времени. Если принять вовремя, эффективность 80% и выше, если принять через 2 часа от начала приступа мигрени, то эти препараты начинают работать где-то раза в 3-4 хуже. Это очень важный момент. Нужно не забывать, что если начинается, есть такая форма, как абдоминальная мигрень, у человека могут быть нарушенная моторика, ему нужны лекарственные препараты еще и для стимуляции моторики желудочно-кишечного тракта, чтобы рвота не спровоцировала потерю лекарственного препарата как такового. Что касается методов иглоукалывания или нетрадиционных методов как таковых, дело в том, что, безусловно, они вызывают большой интерес иногда из-за усталости, иногда из-за такой вот психологической утомленности от заболевания. Но ни одно народное или другое средство не способно исправить вот эту гиперчувствительность. Гиперчувствительность – это часть человека. Вот он таким родился, да, вот он таким сформировался. И нужно понимать, что это хроническое заболевание. Можно достигнуть многолетней ремиссии. Я знаю людей, которые достигли ремиссии очень давно уже. Люди, которых наблюдаешь по поводу своих гастроэнтерологических заболеваний, собирая историю болезни, и вот, уточняя, вот один из пациентов совершенно четко знал, что у него мигрень связана с отсутствием сна. Вот он дежурил, да, коллега. У него каждое дежурство заканчивалось приступами рвоты, многочасовой головной болью. Ну, человек ответственный, не мог уйти на больничный. В общем, это было жуткое страдание. Но от дежурства отказаться он тоже не мог. Но вариации не было. И восстановив сон, фактически много-много лет человек живет сейчас вот без мигрени. Поэтому, но если он опять не выспится и пойдет на дежурство, с вероятностью 90 там с лишним процентов у него будет опять мигрень. Поэтому здесь невозможно вылечить это состояние. Возможно организовать образ жизни, знать свои особенности заболевания и добиться вот ремиссии. Нужно только поискать гормональные расстройства. Что касается народных средств, есть некоторые очень интересные работы, которые говорят об облегчении приступов мигрени, но не лечении. Допустим, мята перечная, экстракт коры ивы, в некоторых ситуациях кофе, допустим, имбирь, кориандр. Есть работы, которые показывают, что протекает приступы мигрени меньше, но на самом деле не проходят они как таковые. То же самое с иглоукалыванием. Есть очень хорошие работы, которые говорят, что действительно и в рамках психологического убеждения, стабилизации, люди чувствуют себя лучше, но мигрени в них полностью не проходит как таково. О чем это говорит? О том, что и все средства и реабилитации, и физиотерапии, и иглоукалывания, и других каких-то компонентов, они очень важны при этом хроническом заболевании как компонент лечения. Но основной момент – это анализ истории заболевания, поиск причины, установление причинно-следственной связи, изменение образа жизни. Если человек не меняет образ жизни и живет так, как раньше, у него и будет то, что и было до этого. Это же известная ситуация. Если человек не меняет привычек, у него эти привычки неизбежно приведут к тому состоянию, которое было у него до этого в результате этих привычек. Вот. И поэтому изменение многих факторов как таковых и целое изменение аспекта. Поэтому вот, если позволите, безусловно, я соглашусь с вами, многое мы не знаем, но и победить это состояние заболевания можно в рамках все-таки преимущественно классической медицины. Это сопровождение невролога, специалиста по мигрени, подбор базовых лекарственных препаратов, плюс, безусловно, серьезная перестройка жизни. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, попрошу ваше завершающее слово. У нас тут, как всегда, внезапно и неожиданно для нас началась зима. И сопутствующие проблемы, сопутствующие зиме, я думаю, есть вам чем поделиться с нашими слушателями.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. С вашего разрешения не буду еще раз напоминать прописные истины по острым респираторным инфекциям. Единственная добавка буквально вот из открытых источников признались изобретатели спутника ВИ, что он утратил свое значение с точки зрения профилактики, поэтому вакцинация по коронавирусу, она теряет свою актуальность, но сохраняется актуальность, безусловно, прививок против гриппа. Они работают очень хорошо, поэтому вакцинация, если важна и делается, она должна, в первую очередь, сосредоточиться на кампании против гриппа. Вторая беда, которая поджидает нас сегодня и в ближайшие дни, это гололед и травматизм при гололеде. Поэтому позвольте мне несколько слов немножко более подробно остановиться на профилактике травматизма при гололеде и поблагодарить вот, Центр медицинской профилактики. Мне очень понравилась памятка и методическое руководство больницы имени Валентина Феликсовича Вознесенецкого, Святого Луки, которые подготовили для людей вот, меры профилактики. Они так очень подробно, очень доступны. Я где-то перескажу, где-то их процитирую. Первое. Если случился гололед, а он случился у нас, мы сейчас видим в Екатеринбурге, Свердловской области, просто в самом страшном его проявлении. Еще вчера было тепло, температура около нуля, то оттаивает, ночью подмерзает, сплошной каток, это жутко. Первое. Старайтесь меньше выходить на улицу в такую погоду без особой необходимости. Но если выходите, то выбирайте более безопасный путь. Если это вечером, то должно быть освещение, да, желательно это дорожки, которые уже обработаны, посыпаны песком. И помните, что есть особые места, где риск травматизации при гололеде очень высокий. Тротуар возле проезжей части или остановки, канализационные люки и состояние, если дорожка идет под наклон, самая неприятная вещь, как и ступеньки. Это очень важно. Места должны быть маркированы, поняты для вас, и по возможности в них должно быть особое внимание. Обратите внимание на обувь. Она должна быть не скользящей, устойчивой, идеально резиновой или подошвой специальной противоскользящей. Конечно же, никаких высоких каблуков. Это очень важно. Идеально это специальные насадки шипованные. Очень важно. Если нет, ну хотя бы наклеить нужно лейкопластырь, да, крест-накрест или другие какие-то узоры. На 1-2 похода это вполне, в общем, целесообразно и возможно. Нужно изменить походку. Это самая большая беда. Привыкли ходить летом мы с вами широко, руки иногда в карманы, руки в сумках, руки заняты. Это самое неправильное. Важно не поднимать ноги. Нужно передвигаться как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву, стараясь обходить места, вот, которые мы с вами выше это самое, определили. Руки должны быть свободны максимально. Они, во-первых, поддерживают равновесие, да, во-вторых, если рука в кармане или занята, инстинктивно сложно ее выдернуть быстро, это очень опасно. Конечно же, самое правильное, это еще и тросточка. Больные суставы, не больные суставы. Но обратите внимание, как ходили наши прабабушки, прадедушки. Очень рано пользовались уже тросточкой. И не потому, что это вот просто было там модно, важно, нужно, там еще какие-то вещи. Ну, отчасти из этого сделали моду. Но в первую очередь это было первое средство безопасности, потому что лучше не придумаешь систему стабилизации как таковой. Тросточка очень важна, со острым концом. Вот, ну, беременным женщинам очень важно ходить с сопровождением, передвигаться в одиночку в такую погоду беременным крайне нежелательно. Это очень важный момент. Они должны чувствовать поддержку физическую в том числе. Это самый важный момент. Ну и по многим аспектам есть нюансы, на которые надо обратить внимание. Не бегите за убегающим автобусом. Самая неприятная ситуация. Непредсказуемое вступление и еще и неблагоприятный риск выскочить на проезжую часть и оказаться под колесами автобуса, троллейбуса. Это ни в коем случае. Максимально нужно искать опору и в поручнях. При выходе из автобуса или троллейбуса, при подъеме на ступеньки. Нужно изменить алгоритм похода по ступенькам. Никаких через ступеньку, никаких, каждая ступенька. Если правильно, каждая ступенька должна ощущаться двумя ногами. Встали на ступеньку двумя ногами, следующий шаг. И это очень важно, потому что лучше здесь поработать над алгоритмом, чем иметь потом проблемы с травмой, которые всю жизнь могут давать определенные последствия. Один из очень важных моментов – это аспект падения. Если это случилось, над ним нужно поработать. Чтобы уменьшить высоту падения, нужно потренироваться слегка и падать не с роста своего, а приседать во время падения. Это очень важный момент. Идеальная поза для падения – это поза эмбриона. Голова, подбородок максимально прижат, руки, значит, да, скрещены. Но не всегда это подходит, особенно для пожилых, потому что падение на бок – это риск перелома шейки бедра. Поэтому здесь нужно, конечно, в зависимости от возраста, многие нюансы. Но самое главное – падать идеально не с высоты своего роста, а приседать, присесть. И мышцы не расслаблять и напрягать, потому что мышечный корсет, он смягчает силу удара. Очень важные моменты, поэтому дома нужно потренироваться слегка. Не то, что падать как бы на пол, безусловно, но поприседать, вот сделать такие легкие тренирующие движения. Это очень важно. Ну и, наконец, если случилось падение, не вставайте резко. Проведите свое определение состояния. Болит, не болит та часть тела? Есть ли нет острая какая-то боль? Да? Тяжело ли двигать конечностью, да, нет ли тошноты, не появились ли какие-то другие состояния как таковые. Если чувствуете острую боль или другие симптомы очень неприятные, да, тошноту, рвоту, это нужно скорой медицинской помощи. Нужно сохранять горизонтальное положение, потому что здесь перелом не должен быть еще осложненным как таковым. Очень важна, конечно, поддержка. Особое внимание, особая просьба быть взаимовежливыми. Если идете в близком окружении, человек подскользнулся, ну, я думаю, это правило с медицинской точки зрения, поддержать, подставить руку человека, удержать его от падения, да, и помочь ему в этой ситуации, а не, как это, к сожалению, бывает, наблюдение без помощи в этой ситуации, конечно же. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.